Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Дети в зоне военного конфликта. Как помочь тем, кого невозможно эвакуировать? Страшный суд. Что о нем сказано в Евангелии? И как быть, если не получается соответствовать словам Христа? Пронзительные воспоминания со страниц журнала «Фома». Воспоминания снайпера, который увидел во враге человека. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы всегда рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И каждый раз, когда случается чрезвычайная ситуация, наводнение, пожары, военный конфликт или его угроза, фонд «Доктор Лиза» в срочном порядке организует на месте помощь пострадавшим. Еще до начала событий на границе с Украиной сотрудники и волонтеры фонда «Доктор Лиза» уже были там. Уже на Донбассе и в Ростове-на-Дону, куда стекаются беженцы, организована им помощь. С прошлой пятницы фонд «Доктор Лиза» доставляет на Донбасс гуманитарные грузы и старается эвакуировать из опасной зоны как можно больше детей, в первую очередь тех, кому нужна медицинская помощь, то есть самых уязвимых. Однако есть и такие дети, которых эвакуировать нельзя в силу того, что они в очень слабом состоянии. Они просто не доедут ни до Ростова, ни тем более до Москвы. Высококвалифицированную помощь им нужно оказать на месте. И мы все можем в этом помочь. На связи с нами руководитель благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. Наташа, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. Да, я уже недавно сама задумывалась о том, что когда мы сейчас говорим об обострении военного конфликта, о прибытии беженцев, об этой, ну, фактически чрезвычайной ситуации, потому что поток очень огромный, мы с нашими коллегами-врачами, с волонтерами, с журналистами знакомыми, которые давно работают с нами на военных конфликтах, с облегчением говорим, а это нам знакомо, а дорогу мы знаем, а этот лагерь мы знаем, и там уже размещали беженцев. А с другой стороны, знаете, мурашки по телу и волосы дыбом встают от того, что мы в очередной раз говорим о том же самом, о том, что надо спасать детей, надо спасать стариков, надо заводить гуманитарную помощь, нужно обеспечить необходимым беженцев. И Карабахский конфликт недавний, и то, что мы в 2014-2015 все это проходили, это, конечно, чудовищно и тяжело, и грустно, но работа есть работа, и уже получив первые сообщения о том, что будет массовая эвакуация происходить, мой помощник Сергей Логвин, потрясающий парень, который всегда в Ростовской области закрывает нашу работу и по чрезвычайным ситуациям, наводнениям, пожарам, и, конечно, помогает, Лизе помогал, а теперь нам помогает, когда мы эвакуируем тяжело больных или раненых детей, или доставляем гуманитарную помощь на Донбасс. Он уже в пятницу вечером с помощниками был на пропускных пунктах, он встречал беженцев, он видел своими глазами, что 85% людей, которые были вот в первую ночь, по крайней мере, это люди с детьми. Очень много маленьких детей, грудных детей, потому что, конечно, бросать дом тяжело. Но у мам, у пап, ну, у пап нет шансов, их не выпускают, да, но у мам, у бабушек, у них нет никаких вариантов. Они бросают все, они оставляют дома, машины. У них главное спасти своих детей, спасти и вывести. Поэтому мы с вечера пятницы ведем гуманитарную работу в местах временного размещения беженцев, закупаем необходимое, собираем списки, сверяем их с другими организациями, потому что сейчас многие поехали помогать, и очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда все купили чайники, но никто не купил подгузники. Поэтому мы координируем еще деятельность с другими организациями, и с епархией, и с политическими движениями, которые помогают сейчас беженцам с Донбасса. Но я бы хотела вот о чем поговорить, Алла, потому что если работа вот здесь, в Ростовской области, может быть, в Волгодонске сейчас начнут размещать беженцев, она нам знакома, и как-то к ней все подключились, есть два вопроса, которые мы решаем вот прямо сейчас, а решить их невероятно сложно. На Донбассе остаются люди с тяжело больными детьми. Взрослых, тяжело больных тоже много, но у нас просто ни сил, ни ресурсов, ни времени на помощь взрослым не остается. И часть этих детей можно привести тоже на территорию России, если обеспечить им здесь должный уход, найти реабилитационные центры, не прерывать их лечение, обеспечить как-то их необходимыми лекарствами или медицинским оборудованием. Это вторая группа детей и родителей, с которыми мы работаем сейчас. Моя коллега Юлия Полухина, журналист, поедет на днях уже туда, на территорию, и мы будем помогать вот таким семьям с больными больными детьми, находить здесь не только крышу над головой, но и необходимую терапию, лечение врачей и делать так, чтобы максимально возможную помощь им оказывали, естественно, бесплатно. Но где это будет невозможно, придется собирать деньги и оказывать медицинскую помощь, плановую, по крайней мере, оплачивая ее, потому что не забывайте, что сейчас, по крайней мере, до сих пор, все люди, которые сюда прибывают, они и иностранные граждане для России. И любое лечение, любой анализ, любой даже осмотр врача, будь то простуда или инфекционное заболевание почечное, нужно будет оплачивать из своего кармана. И если таких больных будет много, то фонды с этим тоже не справятся. Поэтому мы решаем вопрос активно. У нас в гостях была вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и Анна Юрьевна во взаимодействии с фондом, с коллегами, с профильных комитетов Госдумы, они сейчас решают вот этот вопрос, как нам обеспечить плановой медицинской помощью людей, которые прибывают сюда и заболевают или едут уже больными. И самый сложный вопрос, это есть, опять же, взрослые дети, но я буду говорить про детей, которых невозможно сюда привести, по крайней мере, быстро. Например, это дети, проходящие процедуру гемодиализа, или дети, которые сейчас проходят химиотерапию. Невозможно прервать лечение, искать 3-4-5 дней им здесь место, врача, деньги на лечение. Это сделать, к сожалению, пока не под силам ни одному благотворительному фонду, ни одной волонтерской группе. То есть какая-то часть детей совершенно точно, даже если будет развиваться военный конфликт и станет совсем опасно, то такие дети останутся на месте. Они не могут уехать. Это самые беспомощные, беззащитные. И поэтому мы во взаимодействии с Министерством здравоохранения, по крайней мере, Донецкой Народной Республики, основные клиники в Донецке как раз находятся, и даже луганских тяжелых детей туда привозят. Мы собрали потребности от детских отделений, от детских больных. Огромная сумма, это десятки миллионов рублей, но какие-то экстренные вещи уже начнем закупать сейчас и собираем массово деньги вот на эту помощь, чтобы довести туда и чтобы обеспечить медикаментами, расходниками и оборудованием самых незащищенных, слабых, самых тяжело больных детей, которым деваться-то некуда, бежать им некуда, это просто невозможно. Вот их, конечно, нужно поддержать в первую очередь.
Наташа, сердце просто сжимается, и жалко всех, и детей, и стариков, и всех беженцев, и страшно, конечно, за тех малышей, которые сейчас не транспортабельная. Что можно сделать? Чем помочь?
Для тех людей, которые находятся в Ростове и в Ростовской области, у нас есть там склад. Туда можно приносить непосредственно вещи. Вот то, как мы в фонде, знаете, по баночке тушенки, растворимый супчик, кашки, детское питание. Очень нужно детское питание. Можно приносить на этот склад. Он находится в Ростове на улице Ленина, 99. Добро на Дону он называется. И в интернете вы найдете. Это наши партнеры. Мы работаем с этим складом. И те, кто находится рядом, могут помочь вещами. Вы знаете, мы любим очень вещевую помощь, когда люди еще могут сами поучаствовать, что-то купить, довести. Это очень хорошо. Они становятся сопричастными и участвуют, получается, в нашей работе, в работе фонда. Но, как я уже сказала, к сожалению, в данной ситуации вопрос у нас денежный встает. И это только сбор пожертвований. Мы не будем собирать вещи, сортировать продукты или собирать лекарства здесь, в Москве, потом оплачивать очень дорогую, очень долгую дорогу, машины, грузовики, это все лишние деньги. То есть собрать вещи мы можем только, решили только в Ростове или в Ростовской области. А фонд «Доктор Лиза» любым удобным способом просит всех неравнодушных, всех, кто хочет помогать, помочь именно финансово и перевести пожертвования в фонд «Доктор Лиза». Это можно сделать на нашем сайте www.liza.fund. Фунт от слова «foundation» через «ю» пишется. Ну, или найдете просто фонд «Доктор Лиза», у нас такой логотип зеленый с бабочкой. И на каждой странице сайта есть кнопка «Помочь фонду», нужна просто банковская карта и любой перевод. Я очень вас прошу, 30, 50, 70 рублей, совершенно неважно. Нас очень много, многие сопереживают беженцам, и тем более больным детям, которым просто деваться некуда, и их родителям. Поэтому даже небольшая помощь может спасти чью-то жизнь, потому что нас очень много. У нас на сайте также в разделе «Как помочь» есть очень удобный способ. Это QR-код, пожертвовать деньги по коду. Буквально надо навести на него телефон и просто назвать сумму пожертвования. Реквизиты тоже там опубликованы. И если есть неравнодушные люди в Ростове и в Ростовской области, пожалуйста, звоните в фонд. Наш телефон +7 926 531 90 28. Нам нужны помощники, нам нужны рабочие руки. Нужно развозить помощь, нужно сортировать, нужно паковать, нужно собирать информацию. Поэтому нам очень нужна помощь добровольцев именно в Ростове и в Ростовской области. Мы будем очень благодарны за такую поддержку.
Наташа, вы герои, и помогай вам Бог. Мне кажется, что если мир не схлопнулся до сих пор, то именно потому, что есть такие люди, как вы, которые своими руками и сердцами, и силами помогают, спасают детей, взрослых, и спасаю целые семьи. Я не представляю, как вы все это делаете и столько всего делаете.
Ну, я бы хотела сказать, что у нас вот эта команда наша старая, 5 человек. Мы лишь рабочие руки, наша задача соединить тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет помогать. А настоящие герои для нас в эти дни – это люди, которые со всей стороны поскольку-то находят деньги. Кто-то едет даже в Ростов специально, бросает все и едет помогать. А вчера я получила совершенно трогательное письмо. У нас есть семья, и ваши радиослушатели знают, потому что мы собирали для этой семьи когда-то помощь тоже. В семье 3 ребенка и мама. Мама растит их одна. Зовут ее Наташа. У ее старшего сына, у Дани, очень тяжелое онкологическое заболевание. И они приезжают сюда регулярно на обследование из Луганской области и на лечение. И мы с ними вот таким образом познакомили и дружим давным-давно. Вот я хочу напоследок, на прощание для радиослушателей, чтобы немножко их поддержать, подбодрить и вдохновить, зачитать ее сообщение, которое она написала мне вчера. Наташа, здравствуйте, это мама Дани. Вы нам все время очень помогаете. Мы сейчас недалеко от Луганска и будем пока находиться дома. Может быть, я могу вам чем-то помочь, пока нахожусь в Луганской области? Это пишет Наташа, мама 3 детей, с онкобольным ребенком, воспитывающая их одна. Она предлагает нам помочь. Она не может с ребенком уехать из Луганской области, он как раз привязан к терапии. Но вот она звонит, чтобы не попросить помощь, да, она пишет, потому что предлагает нам всем помочь, пока она сама в Луганской области, она не может пройти мимо, она слышит вот эти зов о помощи, она хочет нам помогать. Поэтому спасибо еще раз всем. Настоящие герои в эти дни – это те люди, у которых доброе сердце и которые откликаются на просьбу о помощи.
Наталья Авилова, руководитель благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Напомню, адрес фонда lisa.fund. Лиза пишется через Z, а фонд через букву U. lisa.fund пишется латиницей. На каждой странице этого сайта есть кнопка «Помочь», и там указаны способы, как можно это сделать. И, конечно, телефон фонда «Доктор Лиза» плюс 7926-531-9028, плюс 7926-531-9028. Для тех, кто слушает нас сейчас в Ростове-на-Дону и Ростовской области, можно привезти вещи, продукты и детское питание по адресу в Ростове, улица Ленина, дом 99. Это склад «Добро на Дону». Опять же, для тех, кто в Ростове или рядом, фонду «Доктор Лиза» очень нужны волонтеры на месте, чтобы помогать сортировать одежду и продукты, организовывать доставку беженцам и оказывать им посильную помощь. И всегда можно позвонить по телефону плюс 7926-531-9028 и предложить свою помощь, и узнать, конечно же, что именно сейчас нужно. А жители других регионов сейчас могут помочь в первую очередь деньгами, которые пойдут на оплату препаратов для нетранспортабельных детей и самые острые нужды. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст вызывает вопросы и каждый раз как будто бы обращен к нам здесь и сейчас. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 25 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит о страшном суде. Мы разделимся там, на этом суде, перед Богом по одному очень важному критерию, по нашим делам. Праведники – это те, кто позаботился о других, а значит, позаботился о Христе, цитирую евангельский текст. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Конец цитаты. Эти люди будут по правую руку от Христа, а по левую – те из нас, кто этого не сделал. И вот вопрос, ведь есть среди нас люди, которые всю свою жизнь от какого-то избытка любви внутри посвящают тому, чтобы помогать другим. Но мало кто из нас не вспомнит хотя бы одного случая, когда мы видели, например, бездомного, которому нужна помощь, и прошли мимо. И тем самым, получается, не умножили любовь. Мало кто из нас, опять же, ездит в тюрьмы и навещает заключенных, ну и так далее. Что делать? Что делать с тем, что мы такую высокую планку просто-напросто не тянем? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Гагарина, настоятеля Иоанна Предтеченского храма села Ивановская Московской области.
Я не думаю, что на страшном суде нам будут припоминать, каждую ситуацию, в которой мы в жизни оказались, мне так кажется. Мне кажется, будет... Вот главное, к чему я был склонен вообще в этой жизни. Был ли я милосердным? Старался ли я по возможности помочь тому, кто нуждается? Потому что мне кажется, что даже самый милосердный человек вряд ли может быть уверен, что за всю свою жизнь он не прошел мимо кого-то и не помог кому-то, кому мог бы помочь. И наоборот, помните у Достоевского про Луковку, что даже эта Луковка могла бы ее спасти бы, если бы там не другие возникли проблемы. Для меня вот неделя о страшном суде, она важна прежде всего даже не тем, что будет суд. Это понятно, что для верующих это понятно, что за все придется ответить. Само слово ответственность. Вот, в общем-то, это такое прекрасное слово, ответственность, которое является оборотной стороной свободы. Ответственность ответить и готовиться к этому ответу. Но важно ведь не только то, что тебе придется ответить на суде, а важно, что будет самым главным критерием оценки твоей жизни. Из Ветхого Завета мне вспоминаются слова, яркая такая цитата, когда, помните, когда Валтасар был, Валтасаров пир, и увидел, как рука пишет на стене какие-то странные слова, «мэни, мэни, такалу парсин», никто не может понять, что это, как это перевести, и вызывает Даниила, и Даниил переводит. Там написано: «ты взвешен на весах и найден слишком легким». Вот такое, на первый взгляд, не совсем понятное, с другой стороны, очень понятное выражение. Вот так страшно, что это и к тебе относится, что взвешен на весах и найден слишком легким. Что именно будут взвешивать? Что действительно будет по-настоящему ценно в глазах людей? Это очень важно напомнить в канун Великого Поста, потому что пост – это, с одной стороны, это прекрасное время духовного роста, особых, может быть, состояний, которые бывают у человека, когда он посвящает время молитве, чтению Священного Писания, участию в богослужениях. И да, конечно, очень часто благодаря этому человек переживает какие-то прекрасные состояния, возвышенные состояния. И может даже подумать, что вот это и есть вот то, к чему надо стремиться, чтобы у меня была радость, мир в душе, спокойствие. А церковь ему говорит: нет, что если вот этого ты ищешь, если этим все, это, конечно, здорово, но если вот на этом будет поставлена точка, если это не выльется в добрые дела, значит, это все ложное, не настоящее. Что по-настоящему благодать только тогда является действительно благодатью, когда она пробуждает в человеке желание деятельного добра, милосердия. Смотрите, ведь все то, что в неделю о страшном суде перечисляет Господь, все это можно объединить в одно слово. Ты был милосердным, и ты был немилосердным. То есть по правую руку встанут те, кто были милосердны, а по левую – те, кто были немилосердны. В Царстве Божьем с Господом быть смогут люди добрые, милосердные, сострадательные. И там, наверное, не так важно будет, сколько раз я не подал нищему, там, не заметил, может быть, чьей-то беды, потому что без этого, наверное, невозможно пройти по жизни, и совесть нас в этом и укоряет, и мы в этом и каемся. Прости, Господи, что вот опять я мог бы помочь, а не помог, не нашел нужного слова, не нашел нужного действия по отношению к человеку. Но стремиться к этому, церковь понуждает стремиться к этому, стараться не упускать возможности деятельного добра. Когда я прохожу мимо нищего, я даже вот в кавычках бы это слово употребил, потому что сейчас очень много людей, для которых это профессии, которые, ну, не мне их судить. Я считаю, что какую-то мелочь можно и подать, но там не знаешь еще, что и как, и кто вообще за этим стоит, и кто собирает вообще все эти деньги. Вот. Но когда я действительно реально вижу, а такие, мы то и дело оказываемся в ситуации, где уже никаких сомнений нет, что где ясно, что перед тобой не мошенник, а что перед тобой человек, который действительно нуждается. Вот там сделай, постарайся сделать то, что от тебя зависит. Постарайся помочь, постарайся как-то поддержать. Вот, мне кажется, вот об этом нам напоминает неделя о страшном суде. Есть такие счастливые, наверное, люди, у которых врожденная вот такая любовь. Они вот уже с этим родились. Они сострадательны, они не пройдут мимо никакой собачки там или кошечки. Ну, уж не поговорю про человека, и помогут. Вот, это прекрасно, конечно. Человек с добрым сердцем, вот изначально. Но очень часто бывает, что человек изначально не имеет в себе вот этого доброго сердца. Но человек при этом уже понимает все так, как надо понимать. Он читает Евангелие, он понимает, что Господь ценит деятельное добро, и он понуждает себя, порой именно понуждает делать то, что, в общем-то, не стал бы он делать, именно делать ради Христа. Это тоже очень ценно, по-моему, потому что через это воспитывается душа, и постепенно, вот как говорят, есть такое выражение, в тебе нет любви, делай дела любви, и придет любовь, то есть создавай форму. Содержание, любовь, она от Бога, она придет, когда увидит Господь, что ты сосуд создал, который можно наполнять любовью, он наполнит. Но пока, да, я буду стараться по возможности это делать, потому что Господь благословил это делать. И напоминает мне еще раз этот отрывок евангельский, вот, что все, что я делаю или, наоборот, не делаю по отношению к человеку, который от меня чего-то ждет, это Господь вменяет это как сделанное лично ему. Вот это очень-очень, мне кажется, важно, что помог кому-то Господу, помог, ударил кого-то Господу, ударил.
Это был комментарий протоиерея Игоря Гагарина, настоятеля Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, и сегодня вспоминается история, которую мы уже ставили в эфир, но которая в контексте актуальных событий звучит по-особому. Это воспоминания снайпера времен Великой Отечественной войны. Иван Терентьевич Ткачев, «Не убей», читает Александр Ананьев.
«Не убей». Воспоминания снайпера. Иван Терентьевич Ткачев, полковник в отставке. Когда началась война, мне было 19. Я ушел на фронт. Еще в школе я был самым метким среди сверстников. Гордился полученным значком «Ворошиловский стрелок» и был очень горд тем, что на фронте стал снайпером. Сам факт присутствия снайперов на поле боя наводит страх на врага. Дистанция для такого стрелка не имеет никакого значения. У хорошей винтовки мощная оптика, и часто в прицеле видно выражение глаз ничего не подозревающего человека. Убивать тяжело. Но была война, и я считал, что невозможно воевать в белых перчатках, и никогда не питал жалости к фашистам. Было ясно, если мы не выстрелим, выстрелят в нас. На моем счету сотни точных попаданий. Но однажды я не выстрелил, и Бог дал мне удивительную возможность оказаться лицом к лицу с последствиями этого поступка. Осенью 43-го года моя дивизия держала оборону на участке у белорусской деревни Турки-Перевоз. В тот вечер из штаба принесли почту, и мне в руки попало письмо, адресованное самому храброму воину. На фронт часто приходили такие воодушевляющие солдат-послания. Это письмо было от Валентины из Ленинграда. Она умоляла отомстить за убитых врагами родителей. Я был очень тронут и на следующий день исполнил просьбу. Уничтожил нескольких фашистов. Солнце уже клонилось к закату, и бой почти затих, когда вдруг в траншеях противника началось какое-то оживление. Я взял винтовку и навел прицел. Возле землянки стоял высокий худой немец. «Долговязый мой», — предупредил я товарищей. В прицеле я отчетливо увидел его лицо. Повязку на правом глазу и шрам на щеке. Шатаясь, он нес какой-то ящик в сторону окопа. Вдруг остановился, увидел своих убитых сослуживцев и застыл, оторопевший и жалкий. Из укрытия выскочил офицер, сбил долговязого с ног и сам упал замертво, сраженный пулей кого-то из моих товарищей. Я по-прежнему предельно ясно различал через оптику его глаза. Глаза, шрам на щеке, но уже не видел разметки на прицеле. Диоптрии поплыли. Я снял палец со спускового крючка. Пусть живет. Прошло много лет. В 1972 году в парке Горького в Москве проходила выставка ГДР. Я зашел посмотреть. И вдруг увидел. Немец, экскурсовод, кому-то что-то рассказывает на ломаном русском. Шрам на щеке, неподвижный левый глаз, знакомая долговязая фигура. Я не поверил своим глазам. Разговорились. Да, в 43-м он воевал на том же участке фронта, что и я. Да, он помнит тот случай. Тогда, еще не отправившись от ранения, он подносил патроны к пулемету и услышал крик «Ложись, снайперы!», но растерялся и остался стоять, пока не был сбит с ног. Вскоре его комиссовали и отправили домой. А месяца через три я получил письмо из Германии. На фотографии тот самый солдат, его жена и три дочери, очень похожие на отца, а на обратной стороне надпись. «Дорогой друг, посмотри на фотографию. Этих милых деток могло бы и не быть на свете, если бы вы тогда, на фронте, не проявили великодушие и не сохранили жизнь нашему дорогому отцу и мужу. Мы вам очень обязаны. Приезжайте в гости». Ответ я не написал. Просто не смог подобрать слова, впрочем, и времена для переписки с заграницей были не самые лучшие. Но всем сердцем я почувствовал тогда смысл заповеди «Не убий». И вспомнил строчки из любимого мною блока. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица».
Текст Ивана Терентьевича Ткачева «Воспоминания снайпера», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении программы Марис Равель, «Павана».
Светлый вечер. На радио «Вера».